Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие наши слушатели, в эфире 376 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Во вторник Святая Церковь будет совершать празднование святого апостола Андрея Первозванного. В начале нашей программы мы предложим вам послушать слово на эту церковную память, сказанное архимандритом Лаврентием Постниковым, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Затем вы услышите очередную беседу из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам и дневникам. Продолжает нашу программу очередной фрагмент из беседы с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым. Эта беседа посвящена отношению православного человека к святыне и записано в период принесения в Россию в храм Христа Спасителя честного пояса Пресвятой Богородицы из Афонского монастыря в Атопет. Завершит нашу сегодняшнюю передачу чтение очередной главы из книги Троицы Сергиева Лавра «За последние 100 лет», празднование 500-летия представления преподобного Сергия Радонежского в 1892 году. Так называется очередная глава из этой книги. Открывает нашу сегодняшнюю программу слово на празднование памяти святого апостола Андрея Первозванного, память которого Святая Церковь совершает во вторник на предстоящей седмице. Проповедь произнес насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Лаврентий Постников.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Иоанн Креститель указал на Христа и сказал: «Агнец Божий», с ним были его ученики. Двое из них последовали за Христом. И когда Иисус оглянулся и говорит: «Что вам надобно, рави, то есть учитель, где ты живешь?» А он говорит: «Идите и видите». Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли там целый день. Был уже 10 часов вечера. Андрей идет, своему брату Петру и говорит: мы нашли Мессию, то есть Христа. Он приходит к Спасителю, и тот говорит: ты, Симон, сын Ионы, наречешься Кифа, то есть камень, Петр. После этого Спаситель призывает Филиппа. Филипп также идет за ним. Потом Филипп идет и призывает Нафанаила. Мы нашли Мессию из Назарета. А он говорит: можете что-нибудь из Назарета доброго? Иди, говорит Филипп, и увидишь. Христос говорит ему: вот истинный израильтянин. А Нафанаил говорит: откуда ты меня знаешь? Прежде, нежели подошел к тебе и призвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей. Тогда он воскликнул: Рави, истинно ты Сын Божий, ты Царь Израиля. Говорит ему Господь: ты уверовал, потому что я тебе сказал, что я видел тебя под смоковницей. Но говорю вам, отныне вы будете видеть ангелов, восходящих и нисходящих на Сына Человеческого. Апостол Андрей был первозванным, хотя католики утверждают, что апостолу Петру Господь дал власть, и потому они говорят, что все церкви должны подчиняться Римскому престолу. А мы видим, что первый был призван Андрей. Андрей, находясь Христом Спасителем, также переживал и страхи, когда они плыли по Тиверийскому морю. Он был свидетелем, когда Господь напитал 5000 человек. Он был свидетелем, когда Господь возносился на небо, а также видел, когда Господь послал Дух Святого на апостолов. И также получил жребий проповедовать восточные страны. Он проповедовал в Понте, в Иверии, Осетии, Абхазии, Феодосии, Херсонесе, дошел до Днепра, по Днепру поднялся до Киевских гор, и там, после молитвы, он сказал своим последователям, что на этих горах воссияет великий город, и Бог воздвигнет множество храмов. И в честь вот этого события апостол Андрей воздвигает крест. И на этом месте потом был воздвигнут храм в честь Андрея Первозванного в Киеве, который также хранится до наших дней. Чему же учил апостол Андрей людей, приходящих к нему? Отступите от суеверий ваших и приступите к Богу истинному, живому Богу. Один Он истинный и благий есть Создатель всей твари, испытующий сердца каждого человека, все созерцая прежде бытия вещей, как Творец всего. К Нему одному обращайтесь на небеса и припадайте в вечер, утро и полдень. Приносите жертву чистую, отлагая всякую злобу, не делая другому то, чего не хотите, чтобы делали вам, и являя дела покаяния, милосердия, странникам и рабам, и любовь общую ко всем, тогда избегнете и тяжких болезней, а демоны вам насылаемы, и в мире проведете течение вашей жизни. Удаляйтесь зла, и Бог будет с вами. Он благ и делатель добра и источник мира. Рассмотрите, кто творец четырех стихий и кто образовал из них видимый мир. Помыслите, кто устроил звезды и дал им правильное всегда течение. Не сами по себе они двигаются, ибо бездушны, но волею своего Творца. Направьте свои стопы на путь искони избранного и проповеданного пророками Христа, который напоследок явился нам, примирил небо с землею и дарует милость исповедующим его. Познайте Владыку, благого Бога, истинного Иисуса Христа, именем которого мертвых воскресают, бесы бегут и упраздняются страсти и болезни. Всюду апостол внушал более заботиться о бессмертной душе, нежели о тленной плоти, сохранять тело свое в чистоте, смиряя его подвигами поста и удерживая язык, употреблять его только на словословие Божие, а в лица нищих презирать самого Господа. Питался он и его путники только хлебом и водою однажды в сутки, спали на голой земле и после краткого отдыха восставали для словословия. Он же часто любил уединяться для молитвы. Он удалялся на возвышенное место и, подобно своему учителю на горе Елеонской, всю ночь проводил в молитве, прося Бога об успехе своей проповеди. Проповедь он говорил с возвышенного места, и когда остановился, то всех присутствующих приветствовал словами мира, и все единогласно ему отвечали: «И Духу Твоему мир». Он получал людей о том, как сотворил Бог Адама, как первый человек за непослушание был изгнан из рая, доказывал из Писаний пророческих, что Иисус Христос, пришедший на землю спасти, есть Сын Божий, говорил о крещении, благовествовал о Святой Троице, о промысле Божием, о воплощении Христовом, крестной Его смерти, воскресении, вознесении, о сидении одесную Отца и славном втором пришествии для воздаяния каждому по делам Его. Свое учение Он подкреплял исцелением больных, одним словом, возлагая руки, расслабленных и прокаженных окроплял Он освященную водою и возвращал им силу и чистоту телесную. Слепым давал зрение через одно лишь прикосновение перстов. Все изумлялись не только чудесами Его, сколько кротости и смирению, с которыми произносил слова божественной мудрости. Церковь росла. Он учил служить и заповедовал всем верным, чтобы кроме божественной литургии или совместной общественной молитвы молящиеся становились лицом к востоку, на коленях, осеняли себя знаменем крестным, пели псалмы, постились и бодрствовали, не читали языческой мифологии, а занимались священным писанием и соблюдали все апостольские постановления без всяких изменений. Окончил он свой земной подвиг в горах Патрах на кресте, а перед страданием он, подойдя к кресту и став на колени, из глубины души произнес хвалебную песню: «Радуйся, всечестный крест, с весельем предстаю тебе, радуйся, животворящий крест, я знаю тебя, мою надежду, знаю чудеса твои, для которых ты насажден на земле, дабы восстановить падших и укрепить колеблющихся. Радуйся, крест честный, голова которого касается небес, преобразуя там главу всех Бога Слова. Средина твоя наподобие рук распростерта, чтобы сокрушить силу вражию и рассеянных совокупить воедино. А подножие твое утверждено во глубине земли, дабы сидящих преисподним вознести на небо. Радуйся, всечестный крест, мудро изображенный для спасения людей. Радуйся, победоносный крест, сокрушитель силы демонов. Радуйся, древо жизни, насажденное на земле, плоды которого суть — сокровище неба. Радуйся, преславный сладчайший крест, именем и делами. Радуйся, крест достопоклоняемый, принявший на себя моего владыку, подобно виноградной лозе, гроздьем одерченный, радуйся, крест благословенный, спасший разбойника и даровавший ему плоды исповедания, радуйся, всехвальный крест, ты, который приводишь к Богу всех достойных уверовать в Него. Приидите, свидетели моей радости, исполните волю правителя, исполните волю обоих, распните Агнца, принесите в жертву Творцу, сотворенного им, и дух мой, давшему его мне. Из-за страха правитель приказал распять, но его не пригвоздили, а его просто привязали на кресте. Из креста он говорил: «Мужи, здесь предстоящие жены и дети, старцы и юноши, рабы и свободные, внемлите мне и не обращайте внимания на честную суету временной жизни, но взирайте на меня, повешенного на кресте ради Христа, и уже готового выйти из всего тела. Не должно страшиться смерти тем, которые за истину подвязаются в этом мире. Они достигают блаженного успокоения. Одни только рабы греха идут на казнь. Очистите себя, братья. Не забывайте моего учения. Возлюбите искренно веру в Отца и Сына и Святого Духа. Храните заповеди Господа Иисуса Христа, и тем явите себя достойными вечного блаженства, которое уготовил Господь любящим его». Четверо суток висел страдалец на кресте. Четверо суток поучал народ. Его лицо не изменялось, голос не ослабевал, вздохи не вылетали из его сердца, глаза его не увлажнялись слезами. Вид его полной благодати, божественной, озарен был небесным светом. Все ублажали его, славе Бога, прославляющего раба своего и милующего всех уповающих на него. Его хотели снять с креста, но он молился Богу. «Не допусти, Господи, — продолжал он, — чтобы опять мне разрешиться со креста, и не лиши меня подобия с Тобою образом таинственной Твоей смерти. Отче, Сыне и Души Святые, не дай поколебаться познавшим Тебя и возлюбившим, и в Тебя уверовавшим через мое благовестие. Сохрани и утверди во святой Твоей вере, и даруй им предстать пред Тобою и прославлять Тебя, истинного Бога, которого знаю, имею в себе и люблю, в котором есть и существую. Прими и меня с миром в вечные Твои скини». Когда он почил, его похоронили. А потом уже, после Константина Великого, сын Константина Констанций выстроил храм в честь 12 апостолов. И вот в этот храм было перенесено тело и Андрея Первозванного. И вот жизнь Андрея говорит нам, чтобы мы никогда не отчаивались в жизни, а уповая на Господа и взирая на крест, который мы носим на груди, и который мы видим на храмах или в храме, мы должны благодарить Бога, что это орудие нашего спасения всегда с нами. И ведь Он сказал: «Я с вами всегда до скончания века». И потому, как бы ни было тяжко жизнь, Господь нас не оставит. Смерть страшна для грешников не кающихся. А кто кается, Господь говорит: «Если ваши грехи были как багряные, как волну убелю». И потому нам нужно не отчаиваться, потому что у христианина как таковой смерти нет. Потому что с переходом из этой жизни человек верующий идет к Отцу Небесному. А те люди, которые не знают Христа, они также не умрут, но они пойдут в муку вечную. Да не будет с нами того, чтобы мы пошли в муку вечную, согрешая, приносить покаяние и всегда молиться Богу: «Господи, дай мне время к покаянию и дожить мои оставшиеся дни, никому не в тяжесть, но всегда пребывать с тобой, и дай мне христианскую кончину.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Четвертая неделя Великого Поста. Святое Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31. В сегодняшнем евангельском чтении повествуется об исцелении Господом нашим Иисусом Христом бесноватого глухого и немого отрока по вере отца. Видите, учит святой Иоанн, какую силу Господь приписывает вере и верующему. «Все возможно верующему», — говорит он. «Верующий может и бесов изгонять, и всякие болезни исцелять. А как бессилен и жалок неверующий! Он и с собой совладеть не может, и грехов своих одолеть не может. Но как раб служит им и мучится ими». Господь тогда же сказал: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вот, утверждает батюшка, и похвала от Господа посту и молитве. Вот евангельская основа поста. Пост и молитва с усердием, со смирением, с верой и любовью – сильное оружие против всех страстей. Пятая неделя Великого Поста. Святое Евангелие от Марка, глава 10, стихи 32 по 45. В нынешний воскресный день читается Святое Евангелие, в котором Господь наш Иисус Христос предсказывает будущее свои страдания. Вся жизнь Спасителя есть любвеобильное Его служение спасению человеческого рода. Но и по вознесении Его на небеса служение сие не прекратилось. При каждой молитве Он невидимо присутствует с нами согласно Его собственному обетованию: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». и принимает наше служение. А с какой божественной любовью служит Господь всем истинно постящимся. Он их просвещает, очищает, обновляет, укрепляет в борьбе со страстями и с невидимыми врагами, научает всякой добродетели и возводит к совершенству, к нетлению и горнему блаженству. Ярко выразилось это на примере воспоминаемой ныне Святой Марии Египетской. Первоначально она была погружена в бездну грехов, но покаяние, вера и любовь, подвиги поста и молитвы, причащение святых тайн Христовых очистили ее, сделали ее святой и равноангельной. Но вот приближаются и дни самих страданий Спасителя. Последняя совершительная жертва за грехи человечества. Последнее служение нам на земле. Ныне же служение Господа продолжается особенно явно в божественной литургии о всех и за вся. Он сам служит для нас и с нами в литургии, совершая таинство тела и крови своей. Христос Господь оставил нам образ любви, чтобы и мы подобно служили друг другу. И каждый из нас должен всему подражать. Служить друг другу своими талантами, способностями, силами, своим служебным положением, имуществом, образованием. Это служение весьма требуется теперь, ввиду столь многих и великих невзгод и бед нашего народа, свободного, но еще не научившегося понимать и ценить истинной свободы. Неделя святого апостола Фомы. Святое Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 19 по 31. Святой апостол Фома своим неверием и последующим исповеданием искренней веры воскресшего Господа нашего Иисуса Христа учит сомневающихся, боящихся поверить тому, чего, может быть, и не было. Господь, как всеведущий, намеренно допустил усомниться апостолу Фоме в своем воскресении из мертвых, ибо видел в будущем времени множество неверующих, которых нужно было уверить в божестве его, примером подобного им по неверию человека. Неверующий апостол хочет вложить свою руку в Господние язвы и прободенное ребро. Жизнодавец исходит желанию усомнившегося: «Господь мой и Бог мой!» — восклицает святой Фома. То есть, ты победитель ада, ты отверз снова двери рая падшему и восстановленному тобой человеческому роду. После этого Спаситель сказал апостолу: «Ты поверил, когда уже увидел меня? Блаженны те, которые, не видевши, уверовали». Вспоминаем первенствующую церковь. Чем сильно было первое небольшое общество христиан? Сильно своей верой в Господа Иисуса Христа, своим единодушием и любовью, духом правды, святыни, милосердия и единодушным стремлением к одной высокой цели – почести небесного звания. У всех было одно сердце, одна душа, не было голодных, ибо каждому давалось все необходимое. К подобному должно стремиться всякое христианское общество, и более того, всякое христианское государство, в особенности же наше православное отечество, от начала принявшее православную христианскую веру. Чем ревностнее бывает какое-либо общество в последовании Святому Евангелию, тем становится оно крепче. Проследите, учит святой пастырь, историю, какого угодно народа. И вы сейчас увидите, что он тогда особенно был и велик, богат, силен и непобедим, когда он был благочестив во главе со своим царем и никогда не упадал так низко, не доходил до такой бедности и политического бессилия, не падал в глубину всяких зол, как когда забывал Бога и впадал в пропасть неверия и порока. Так было, так должно быть. А каково наше время? Грехи и беззаконие растут и умножаются в русской земле. Многие сомневаются, подобно апостолу Фоме. Мы веруем в Господа Иисуса Христа больше только тогда, когда видим Его, то есть когда мы пользуемся Его явными милостями к нам, когда получаем от Него разрешение грехов наших, когда на душе нашей бывает благое и легкое иго Христово, когда дела наши идут хорошо, когда мы здоровы, во всем благополучны. Но когда страсти терзают нашу душу, когда скорби сердечные, болезни телесные, неуспехи по службе и вообще в делах делают тягостную жизнь нашу, тогда мы весьма часто теряем веру в Господа. Между тем, как истина Господня пребывает вовеки неизменной. И святой пастырь взывает: будем всеми мерами заботиться о постоянстве и неизменности своей веры.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с фрагментами беседы с Преосвященнейшим епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым. Владыка побывал в Москве в период принесения великой христианской святыни пояса Пресвятой Богородицы из Афонского монастыря в Отопед. Наша сегодняшняя беседа посвящена отношению православного христианина к святыне. Как я узнал в СМИ, афонские монахи, которые приняли решение посетить с этой святыни Россию, все-таки отдали предпочтение России, даже перед странами Западной Европы. По всей вероятности, все-таки Россия еще несет на себе такую духовную нагрузку, и во всем мире она выглядит еще православной державой.
Безусловно. Безусловно. Если мы посмотрим на массовость, на веру наших предков, на долговечность этой веры, на верность православию, несомненно, ведь только количество наших мучеников говорит само за себя. Нет ни в одном государстве, и даже если взять Грецию, вряд ли мы найдем такой массовости вот именно в исповедовании веры. Это одна составляющая. А потом свидетельство, ведь термин «Святая Русь» она, конечно, всегда присутствовала. Это слова Александра Невского: «Матерь Божия, не посрами Святой Руси! Господи, не посрами Святой Руси!» Свидетельства различных путешественников, которые говорили, что Русь святая. И я вот помню времена, еще будучи маленьким, ну пусть полвека назад, не было у нас даже на дверях замков. То есть настолько сознание человека было пропитано верой. Там, где знали о Боге, особенно деревни, от городов удаленные населенные пункты, они жили действительно церковной жизнью. И хлебопашец, он всегда ориентировался на церковные праздники, потому что календаря на столе не было. Не было каких-то ориентиров таких, вы знаете, гражданских, или вот ему нужно было привязать все это к посадке семян или высаживанию. Ориентировались на что? На церковные праздники. Пытаются, конечно, некоторые люди как-то реанимировать язычество и показать связь христианства и язычества. Но это очень условно. И если посмотреть серьезно, то связи как таковой нет. Есть просто ориентировки, некоторые совпадения в датах, в числах, каких-то событиях, которые привязывали к тому или к другому действию, но ни в коем случае не реанимации язычества. У него и в голове никогда не созревало, что вот я сейчас засеивать буду поле и привяжу это к какому-то там языческому богу. Нет. Он всегда ориентировался так, когда у нас Успение, когда у нас первый спас, когда у нас второй спас, когда третий спас. А когда начинают привязывать это к языческим, это очень большая натяжка.
Но это мода уже, владыка, это ведь не всерьез.
Вы знаете, мода-то мода, но не случайно Господь сказал: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь и душу, и тело могущих вернуть. Вот пока, говорят, всеяли эту моду ребенку, а он вырастет, ведь же с плодом, причем плодом языческим, и происходит страшное. И душа, и тело попадают в большую опасность. Достаточно посмотреть на нашу молодежь. Та же одежда, поведение, язык, форма общения с окружающими, отношение к родителям, к родине, в конце концов, к своей душе. Мода модой, а она перерастает уже. Понятие моды становится традицией, а потом уже и приобретает черты горя.
Я здесь возвращаюсь к вашим словам, сказанным в начале нашей беседы, что мы говорим Спасителю часто: «Ты не нужен нам, ты мешаешь нам, и уйди от нас». И действительно, я замечаю, что в последнее время христианство мешает. Мешает очень многим людям, ну, во всяком случае, внешним проявлением некоторых людей, особенно для молодежи. Действительно ведь очень неудобно. Неудобно поститься, неудобно вести себя, как говорится, в рамках все время. Неудобно соблюдать какие-то традиции, праздники. Это неудобно для повседневного человека.
Естественно. И не случайно Господь сказал, что потому мир вас возненавидел, потому что вы свидетельствуете, что дела его злые. Ведь не нужно кричать вот о Христе. Достаточно было христианам собираться вместе, дверям затворенным, то есть даже закрывались, их оттуда выковыривали. Ведь никогда не выходили против власти, никогда не поднимали оружие, никогда не делали никаких возмущений, я имею в виду православных людей, никогда не было. Но всегда удар номер один был по православию. Почему? Неудобно. Говорят о правде, а делают совсем другие, о правде там и речи нет. Нужно создавать свое, а там, оказывается, Бог царствует, значит, нужно их вместе с Богом. Ведь вы посмотрите, даже нашу революцию и те же приказы, допустим, вот Ленин сколько он сделал приказов, там и попам показать урок, и о том, чтобы первые же удары были по церкви, закрытие храмов, расстрелы священников и так далее.
Самые страшные слова здесь Лениным цитировались, по-моему, документально, что чем больше удастся расстрелять священников, тем лучше.
Ну, в принципе-то они правы. Для них лучше. Им будет легче завладеть душами людей. Просто они не поняли важности всего происходящего, что не с попами они имели дело, а с Христом. И поэтому проигрыш был очевиден. Не хотели они в это верить, хотели отдалить все назревавшие события, но конец приближался, начиная с их личного конца. И затем на их соратников, а потом и на их дело. Потому что там, где нет Бога, нет океана жизни, нет вот этого русла, по которому жизнь распространяется по всей стране, здесь уже обречены действительно на самоуничтожение, потому что как вот источник есть в пустыне, ну как-то не кичится, не говоришь, что ты океан, река бурная, но если не связан с источником жизни, потихонечку он сохнет, 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 и потом и памяти о нем не будет, задует его песками. Так и человек, который не имеет связи с рекой жизни, обречен высохнуть, будь то его идеи, будь то его друзья, государство и даже весь окружающий мир. Вот если человечество скажет, что сейчас вот мы займемся продолжительностью жизни, займемся там регенерацией всех источников энергии и так далее, и Бог нам не нужен будет. И все, и конец земли будет. Начнется с этого конца.
Владыка, мы возвращаемся к нашему главному вопросу, вопросу о святыне. И мы, когда говорим о том, что мы поклоняемся тому или иному образу, тем или иным мощам, мы вступаем во взаимодействие с первообразом. Мы мысленно обращаемся к святому, мощи которого представлены для поклонения. Или вот как сейчас поиск Пресвятой Богородицы, мы входим в мысленное общение, молитвенное с Пресвятой Богородицей. Мы надеемся на ее божественную помощь и покровительство. Но слабые мы все люди, я в первую очередь. Вот нам нужно вещественное, обязательно осязаемое чудо. Почему народ так, видимо, ищет чудес, чтобы как-то зафиксировать это в своей жизни, в своей душе? И несмотря на то, что мы получаем, и получаем очень часто в жизни вещественные доказательства проявления силы Божией, мы тут же забываем об этом и продолжаем жить, как жили, с теми же грехами, если не с более страшными, а еще и, как лукавые люди, говорим себе: да это было случайно, это произошла случайность, просто так совпали события, никакое это не чудо было. И вот здесь вспоминаю слова Спасителя, который сказал: даже если и мертвые восстанут, не поверят. А как страшно это.
Вы правы. И действительно страшно. И если уже дальше вспомнить слова Спасителя, он сказал, что хула на Духа Святого не простится. То есть умышленное эксплуатирование святыни и самого Бога для совершения своих беззаконий – это уже предел. Это уже дальше трудно уже как-то даже себе воспринять и понять. Но мы люди, и не случайно в Священном Писании: «Низ человека же жив будет и не согрешит». Живем и грешим. И в этом-то, наверное, и заключается наша трагедия. Господь поэтому нас и поместил в замкнутое пространство и в определенное время, в определенный отрезок времени, чтобы все-таки вот грех, который, несмотря ни на что, несмотря на обилие святынь, свидетельства, вот очевидности присутствия Божия, он все-таки живет в человеке и делает, как апостол Павел говорит: хочу делать доброе, не делаю, делаю доброе, получается злое. То есть все это происходит. Остается только уповать на то, что Господь, освятив нашу душу, все-таки сделал это не случайно. Вот мы ее опять оскверняем своими грехами. Наступит еще самый главный момент в нашей жизни – это порог, через который нам нужно будет перейти в вечность. И вот освящение нашей души, чем чаще мы обращались вот к этому освящению, чем чаще мы ее, знаете, как вот сказано в Евангелии, дерево обкапывал, потом навозом обложил, чтобы приносило плод. Ну, душа, ну вот как она там будет? Будет она давать плод? Даже если она, ну, не до конца все-таки осмыслила, мы все-таки не дерево. И на примере благоразумного разбойника можем с последним вздохом сказать: помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твоем. И человек, который на протяжении своей жизни умышленно игнорировал присутствие благодати Божией вот в виде мощей, икон, святынек, памятных мест, живых свидетельств, он им с последним вздохом не вспомнит. Знаете, если игнорировал там, и с последним вздохом, тоже он не сможет сказать этих слов. Ведь не покаялся же разбойник по левую сторону. Потому что там, очевидно, была какая-то другая ситуация жизненная. По-другому жил тот человек. Не связано было с тем, что волновало вот этого человека, разбойника, убившего, достойного по человеческим меркам только смерти, да еще самой позорной. У Господа оказалась своя мерка. И он оказался достоин быть в раю. И вот мы чаще приходим к святынькам. Вот верующий человек едет на такси, разговаривает с таксистом, неверующим. Там начальник едет своим водителем, тоже может быть неверующим, тоже к поясочку Пресвятой Богородицы, тоже разговаривает. Это уже форма общения. Это форма, когда окапывает, когда взрыхляет вокруг души. Вот человек волей-неволей понимает, что вокруг происходит, что-то происходит, и сейчас он, может быть, и не поверит. А завтра вот будет он умирать, и он скажет: «Господи, помяни меня, и когда приедешь, и во царствие Твоем». То есть это жизнь. И, наверное, в этом заключается феномен Святой Руси. Вот смотрите, я когда учился в школе, надо мной смеялись, что я был боговерующий, было у нас такое вот выражение. Проходит сколько-то времени, и люди, которые называли меня так, приходили и горячим таким вот желанием общаться, радоваться тому, что я все-таки остался верующим православным человеком. Ведь чудо перерождения. И вот часто говорят, знаете, вот приходит там кто-то, представители каких-то кругов, и держат только свечку. Слава Богу! Держат. Происходит процесс не как в моей душе, потому что у меня свое произошло, а у них свое. Для них держать свечку, это, наверное, больше, чем у меня произошло. Потому что, когда он гнал и расстреливал, а потом все восстанавливает, даже тот же Екатеринбург взять, и все встает на свои места. Господь-то ведь же по-своему каждого человека приводит. Одного через разговор в такси, другого в стоянии в очереди стояли женщины. И у меня вот сердце радовалось, когда они говорили: «Ну и что, что нет еды? Ну и что, что нет чая?» Говорят: «Вот вам должны привозить». Да, мы не видели этого. Вот в некоторых местах было. Но мне понравился ответ. Они говорят: «Ну это же как жертва Матери Божией». То есть жертва в понимании их – это соединиться с ней. Знаете, вот они простояли 20 часов с ней. Поясочек где-то там в храме. Они с ней были. Они пришли к ней, они ее дети. Как ребенок за подол матери держится – и все, казалось бы, никаких ракет, никаких танков, ничего. И мне все замечательно, хорошо, вот так вот в жизни. Поэтому вот то, что вот вы говорили, да, действительно, мы нуждаемся в том, чтобы чаще это было, и не забывать о том, что произошло. Может быть, почаще просить людей, которые имеют возможность, почаще привозить святыни. Хотя в этих просьбах есть и обратная сторона. Мне приходит на память свидетельство и высказывание старцев. Они говорили: очень печально, когда люди не к мощам идут, а мощи приходят к людям. Это уже печально. Наверное, мы настолько, знаете, неверующие, что мертвые приходят к нам. И вот, может быть, нужно говорить об этом чаще, чтобы все-таки не растворялась эта ситуация в наших жизненных вот проблемах, а обязательно касалась вот души. И пусть даже придут мощи, мертвые к нам, но мы все-таки поверим.
А что вы имеете в виду, владыка? Поясните для наших слушателей.
Это очень просто. Знаете, живем, и нам вроде бы ничего не надо, в том числе и вера, и церковь. И тут вдруг привезли мощи. Мощи пришли. И я из этого замкнутого пространства иду к ним, и у меня возгорается вера, и становлюсь верующим. Сколько угодно таких вот случаев.
Вы слушали очередной фрагмент беседы с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым. Продолжение беседы слушайте через неделю в очередной программе «Троицкое слово». передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Празднование 500-летия со дня кончины преподобного Сергия в 1892 году. Празднование 500-летия со дня представления преподобного Сергия, назначенное на 25 сентября 1892 года, вылилось в яркое торжество любви и почитания преподобного русским народом по всей России. Во многих крупных городах был отмечен этот день особыми крестными ходами и молебствиями, но особенно впечатляющие были празднования в Первопрестольной Москве и в Лавре. В Москве торжества начались 21 сентября. В Успенском соборе в Кремле собрались почти все высокопоставленные лица во главе с генерал-губернатором, московским митрополитом и викариями. Оттуда крестный ход направился через Спасские ворота на Красную площадь, Никольскую улицу, Сретенку, в Крестовой заставе. Здесь часть духовенства сменилась, и городской крестный ход стал по своей основной массе, так сказать, загородным, хотя и продолжал возглавляться московским духовенством и большой толпой москвичей, решивших пешком идти до Троицы. Эти москвичи выделили из своей среды знатоков церковного пения, которые и образовали хор, певший все время церковные песнопения. К 6 часам вечера крестный ход достиг Больших Мытищ, где был встречен местным духовенством. Отсюда многие москвичи после всенощной уехали к себе домой, совсем или для ночевки, а большинство осталось ночевать под открытым небом. Порядок был образцовый, несмотря на колоссальный размер шествия, в котором участвовало от 60 до 150 тысяч человек. Дорога вся была посыпана песком и покрыта можжевельником. Следующие пункты ночевок были Братовщина и Воздвиженская, близ Радонежа. Утром 24 числа в 12 часов дня торжественное шествие показалось в посаде на горе Волокуши, а вскоре оно было торжественно встречено у святых ворот Лавры святителями во главе с митрополитом. После торжественных служб, начавшихся малой вечерней в 3 часа пополудни и закончившихся на следующий день торжественной литургией, на которую прибыли многие высокопоставленные светские лица во главе с генерал-губернатором Москвы, был совершен торжественный крестный ход вокруг Лавры, в котором участвовали высокие гости. Вся окрестность Лавры была усеяна народом. Так же, как и в московском Кремле, эта процессия была встречена полковой музыкой, игравшей «Коль славен наш Господь в Сионе». Крестный ход продолжался около часа. После поздравлений, принимаемых от лица Лавры митрополитом, гостей пригласили к столам, накрытым в покоях владыки и в трапезном храме, общим числом на 550 персон, по билетам. Затем туда же была пущена, но без билетов, вторая и третья очереди. Богомольцев и странников кормили во дворе за трапезной церковью и около нового странноприимного дома, где было обслужено около 10 тысяч человек. К вечеру толпа на площади перед Лаврой стала редеть. Многие уехали в Москву поездами, которые, начиная с часу дня, отправлялись через каждые 15 минут. Усиленное движение поездов до Москвы было назначено на 3 дня, 24, 25 и 26 сентября. Другой полезной мерой в эти дни был запрет со стороны генерал-губернатора продажи спиртных напитков. Вечером 25 сентября и утром 26 сентября вновь были отслужены почти столь же торжественно божественные службы. и примерно в 12 часу дня московские святыни в сопровождении духовенства Москвы и москвичи отъехали специальным поездом в Москву. В это же время в Московской духовной академии начался торжественный акт, открытый ректором, архимандритом Антонием Храповицким. Затем последовал доклад, написанный Голубинским и прочитанный Корсунским за болезнью автора, об истории православного монашества. После этого студенты пропели стихотворение «Торжествуй, наша обитель». Затем последовала юбилейная речь профессора Ключевского о роли преподобного Сергия в истории Лавры и России. Трудно передать впечатление от этой речи. Владыка милостиво благодарил автора, а когда преосвященные удалились из зала, раздался оглушительный шум рукоплесканий. Публика не могла сдержать своего восторга. Акт закончился пением тропаря преподобному и трапезой. В самой Москве 25 сентября в Успенском соборе состоялась торжественная литургия, а затем торжественный крестный ход из собора до часовни у Ильинских ворот вдоль коридора, образованного войсками московского гарнизона, с оркестрами военной музыки, игравшими гимн «Коль славен». Крестный ход был и из Симонова монастыря на Сергиев пруд, где было совершено водоосвящение. В часовне у креста на Первой Мещанской совершалось молебствие при большом стечении народа. По случаю празднества в этот день все правительственные и частные учреждения были закрыты, школьники были освобождены в Москве на 3 дня от занятий. Торжественно был отмечен юбилей в Петербурге, Дерпте, Харькове, Одессе, Ростове, Ярославле и других городах. Сергиева Лавра получила много памятных подарков, и среди них фототипическое издание с подлинника Нового Завета, переведенного с греческого другом преподобного Сергия, митрополитом московским Алексием. Вы прослушали очередную главу из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. Празднование 500-летия со дня кончины преподобного Сергия в 1892 году». Подошел к концу 376-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех вас святых молитв.